Пашка забежал домой, перекусил и решил сначала заглянуть в бассейн. Когда у человека устает голова, нужно срочно укрепить тело, как говорил его знакомый пират Весельчак У. Пашке и его подруге Алисе Селезневой удалось побывать в самых различных краях галактики и встретиться с настоящими космическими пиратами. Конечно, с пиратами Пашка не дружил. Какая дружба у московского школьника с пенителями космических трасс, бессовестными грабителями и обманщиками? Но с некоторыми из пиратов Пашка был хорошо знаком. Надо же знать своего врага. Он даже недолго дружил с их королевой. Но это все дела давно прошедших дней, когда Пашка еще был маленьким и учился в 4-м классе. Сейчас он уже 5-классник, человек серьезный и готовится к самостоятельной научной экспедиции в ледниковый период. В разгар дня в бассейне почти никого не было. Пашка разделся, принял душ, потом взобрался на 3-метровый трамплин и прыгнул в воду. Вода была хрустально-голубой и прохладной. Пашка медленно всплывал на поверхность и думал, что жизнь, в принципе, складывается удачно. И если удастся найти неандертальца, тогда считай, что первый шаг к всемирной славе сделан. Пашка вынырнул, протер глаза, открыл их и увидел, что в 3 метрах от него, не спеша, плывет самый настоящий неандерталец. «Вот это да!» — сказал Пашка и от неожиданности опять нырнул. Под водой он открыл глаза. Пашка умел смотреть под водой и увидел, что совсем неподалеку от него медленно движутся чьи-то мохнатые ноги. Вы подумайте, только что Пашка гулял по улице и рассуждал о том, когда и от чего вымерли неандертальцы, и тут же встречает неандертальца. Нет, не в лесу, не в горах, а в бассейне Чайка. Когда Пашка вынырнул вновь, неандерталец уже отплыл в сторону. Он смотрел на Пашку и улыбался. А улыбка у неандертальцев — зрелище не для слабонервных. Такой рот и такие зубы открываются вашему взору, что хочется бежать без оглядки. Конечно, Пашка не убежал и даже нырять снова не стал. Он тоже улыбнулся неандертальцу. Они как бы стояли в воде, поводя руками по поверхности. Только у Пашки руки были обыкновенные и не толстые, а у неандертальца руки вообще трудно назвать руками. Настолько они мускулистые и волосатые. То ли руки, то ли лапы медведя.
«Вы любите плавать?» — спросил неандерталец по-русски, но с акцентом.
«Я люблю плавать», — ответил Пашка почему-то тоже с акцентом.
«Плавать укрепляет здоровье», — сказал неандерталец.
«Как он попал в бассейн?» — думал Пашка. «Может, он скрывается в лесах, а сюда пробирается по ночам искупаться?»
«А вы давно плаваете?» — спросил Пашка, прикидывая, далеко ли от него лесенка, чтобы в случае опасности выскочить из бассейна.
«Меня зовут Клык», — сказал неандерталец. Конечно же, он не хотел отвечать на Пашкин вопрос.
«А тебя?» «Меня зовут Павел». Тут Пашка набрался смелости и спросил: «Скажите, пожалуйста, вы случайно не неандерталец?»
«А как ты так отался, человеческий детеныш?»
«Ну, как вам сказать? Только бы не обидеть его, а то растерзает.
У вас есть некоторые особенности. Вы отличаетесь от нас».
«Я тоже это заметил», — кивнул неандерталец. «Таще не очень приятно глядеть на таких тонких и бледных людей. Я думал, что ви покрепче».
«Сходите на соревнования по борьбе», — посоветовал Пашка. «Там вы встретите очень похожих на вас людей. Они так и называются — борцы».
«Ах, как жаль, что нет записная книжка», — сказал неандерталец. «Я хотел бы с вами общаться. Вы знаете много полезных вещей. Вы есть умный мальчик».
«А где вы обычно живете?» — спросил Пашка. Он был на грани великого открытия. Неандертальцы не вымерли.
«Обычно я живу дома», — сказал неандерталец. «Но моя дочь хочет найти друга по переписке. Вы хотите переписываться с моей дочерью?»
«Разумеется!» Добыча сама шла в руки Пашки. «Я буду рад, если вы дадите свой адрес».
«Они уже писать научились?» — отметил он про себя. «Нет, мы просто обязаны найти их и помочь стать нормальными людьми.
А то, на что это похоже? Взрослый неандерталец так боится за свою жизнь, что вынужден скрываться в бассейне». Пашка поплыл к бортику бассейна. Неандерталец тоже. Стиля неандерталец не знал, молотил по воде лапами, как собака. Они уже были у самого бортика, как из-за вышки для прыжков выглянул другой неандерталец.
«Престо, престо!» — заговорил он по-неандертальски. «Грандом чеки-чеки, замминистра!»
«Карамба!» — воскликнул неандерталец, вероятно, употребив доисторическое ругательное слово, и мгновенно выскочил из воды. Вода стекала с его шкуры, и было видно, какие у него могучие мышцы. Наверное, второй неандерталец предупредил его о какой-то опасности, потому что оба они поспешно скрылись в раздевалке. Конечно, Пашка мог бы их догнать и записать адрес, но это было рискованно. На суше неандертальцы очень опасны. Придется следить за ними издали. В раздевалке Пашка неандертальцев не увидел. Он одевался быстро и все время оглядывался. Понятно же, они могут его подстерегать. Пашка не трус, но он представил себе, что если его знакомый неандерталец сознается, что хотел дать адрес человеческому детенышу, то второй ответит на это:
«Дурак! Надо немедленно ликвидировать свидетеля! Где этот детеныш? Давай-ка быстренько его придушим!»
Эта картина так живо нарисовалась в Пашкином воображении, что он мгновенно оделся и помчался на улицу. Там дула поземка, сыпал колючий снег. Пашка укрылся в кустах, что росли вдоль тротуара, и тут увидел, как из-за угла бассейна выскочила низкая черная машина и, чуть приподнявшись на воздушной подушке, помчалась прочь. Пашке показалось, что за темным стеклом он различил лицо неандертальца. Более того, тот явно пытался что-то сказать ему, может, даже просил о помощи. Но что мог Пашка поделать? Пока он вглядывался в стекло, машина умчалась, и Пашка даже не успел запомнить номера.
Все ясно. Неандертальца похитили. Тайна принимала зловещий оборот.
Пашка тут же набрал номер Ричарда, но того не было в институте. К тому же он снял браслет связи, чтобы не отвлекаться понапрасну. Так иногда делали люди, которым надоело говорить по видео.
Кому сообщить? Куда бежать? Может, неандертальцев похитили международные преступники? Но зачем? И главное, где неандертальцы скрывались все эти тысячелетия?
Возбужденный и раскрасневшийся, Пашка примчался к своему другу Аркаше Сапожкову. Аркаша слушал его невнимательно. Он был занят сборами. Он тоже собирался на историческую практику. С точки зрения Аркаши, тайна, которую ему следовало разгадать, была куда серьезнее и важнее, чем тайна Пашки. Ему предстояло узнать, когда вымерли динозавры и почему они исчезли с лица Земли. Задача была похожа на ту, которую будет решать Пашка, только ответ на нее, наверное, связан с космической катастрофой. Пашке отправляться завтра, Аркаше — сегодня. Пашка еще только учит теорию, причем кое-как. Например, фильмы про животных ледникового периода и смотреть не начинал.
А Аркаша, в отличие от него, уже прочел все, что можно, посмотрел все, что есть на свете на эту тему и знает о динозаврах больше любого ученого. Такой у Аркаши характер.
Если на уроке математики надо решить задачу, в которой в бассейн по одной трубе вливалась вода, а по другой выливалась, то можете быть уверены, что Аркаша заодно вычислит состав воды, узнает, из чего сделан бассейн, какая погода стояла в тот день, и в результате решит задачу совершенно неожиданно даже для самого учителя. Поэтому далеко не все учителя любят Аркашу. Слишком уж он дотошный и любознательный. Хоть Аркаша очень спешил, у него оставалось 1,5 часа до отлета в меловой период. Ради Пашки он отложил все свои дела и, подключившись к памяти компьютера, через 3 минуты узнал о неандертальцах все, что известно науке. Пашка так учиться не любил. В тебя впихивают знания, взятые неизвестно откуда. Лучше посмотреть фильм и истратить на него 2 часа, чем за 3 минуты получить информацию из памяти компьютера прямо в собственную память.
«Все ясно», — сказал, наконец, Аркаша. «Это не неандертальцы».
«А кто же?»
«Среди людей иногда встречаются такие типы», — сообщил Аркаша. «Обросшие волосами, низколобые, могучие. Это самые обыкновенные люди, а не неандертальцы. Просто им не повезло с внешностью».
«Но они говорили на непонятном языке».
«Значит, они живут в Австралии», — сказал Аркаша,
Не выдумывай тайну там, где ее нет.
А почему они умчались на черной машине?
Спросил Пашка.
Во-первых, они спешили. А во-вторых, это были не они, сказал Аркаша. И будь другом, оставь меня в покое. Я могу опоздать, и сеанс начнется без меня.
Желаю тебе счастья среди динозавров, сказал Пашка.
А я тебе желаю разгадать тайну неандертальцев, ответил Аркаша, и они попрощались.
Пашка отправился домой. Он шел пешком и думал. Конечно, Аркаша человек умный, но Пашка ему не до конца поверил. Тайну неандертальцев так легко не разгадать. И вряд ли Пашка спутал неандертальца с обычным, но только волосатым и не очень красивым человеком.
Можно спутать одного, но их было двое.
Ладно, завтра он поговорит об этом с Ричардом. А пока надо идти домой и изучать ископаемых зверей. Иначе Ричард его в прошлое не пустит.
Пашка хоть и устал за день, заснул не сразу. Спал он тревожно, часто просыпался, и ему все мерещились неандертальцы, которые с дубинками гонялись за ним по Гоголевскому бульвару. С утра Пашка уселся за изучение зверей, которые водились на земле в ледниковый период. Он понимал, что знать о них нужно, иначе какой он исследователь? Да и охотник, который не знает, на кого охотиться, человек легкомысленный, и любой крокодил имеет право его съесть. Как Пашка понял из фильма, животных в ледниковый период было немного, куда меньше, чем в более древние эпохи. Да это и понятно, ведь они привыкли жить в теплых краях. Когда стало сухо и холодно, их шкуры оказались недостаточно теплыми, а их обычная пища, бананы или финики, исчезла. Вместо этого вокруг росли елки и березки, а под ногами мох и белые грибы. Далеко не каждому бегемоту такое по нраву. Многие животные не выдержали таких испытаний и вымерли. Другие сумели приспособиться к новой пище и суровому климату. Как и люди. Лучше всех приспособился к суровой жизни полярный слон, которого мы все знаем под именем Мамонт. Пашка не мог не любоваться им на экране, где в степи под редким снежком паслось стадо мамонтов, совершенно не обращавших внимания на холод и ветер. И было понятно, почему мамонту ничего не страшно. «У мамонтов совершенно особая шерсть», — объяснил диктор Пашке. «Она не такая, как у собак или медведей. Тело мамонта защищено очень толстым слоем жира, который, как шуба, согревает тело, шкура же покрыта густой и не очень длинной шерстью. А на шкуре растут волосы. Это очень длинные и толстые волосы, и больше всего они похожи на крысиные хвосты. Может, и не очень красивое сравнение, зато точное. Сквозь такую преграду ни один мороз не пробьется. И потому мамонты жили возле ледников. Им достаточно было самой простой и грубой пищи, а морозы, от которых другие звери погибали, им были совершенно не страшны. Мамонт мог есть мох, тундровую траву, кусты, побеги деревьев, все, что было хоть чуть-чуть съедобным. Мамонты отличались от всех остальных слонов своими бивнями,
ни у кого не было таких потрясающе красивых бивней. Правда, пользы они приносили немного. Такими гигантскими бивнями-кольцами можно гордиться и толкаться. Ничего больше ими не сделаешь. У мамонтов было по 4 пальца на ногах, зато подошвы были широкими настолько, что мамонт мог спокойно идти по зыбкому болоту и не проваливаться. Мамонтов в тундре было очень много. Раньше в Сибири специально собирали их бивни и вырезали из них шары для бильярда, шахматы и другие вещи. Мамонтовая кость считалась обычным и дешевым товаром, она заменяла пластмассу. Говорят, что в течение XIX века из Сибири вывезли больше 50 тысяч бивней. «Многие думают, — объяснил диктор, — что раньше были мамонты, а потом от них произошли слоны. Ничего подобного. Пород у слонов было множество, как теперь у собак. Самый известный из современников мамонта назывался мастодонтом. И если мамонт питался в основном травой, то мастодонт, тоже покрытый шерстью, имел особенные зубы, приспособленные для того, чтобы пережевывать ветки деревьев. Поэтому мамонты жили в тундре и степи, а мастодонты — в лесу. Пашка увидел мастодонта. Он был похож на мамонта, только пониже ростом, шерсть покороче, а бивни торчат вперед. Глядя на экран, где одни животные сменялись другими, Пашка все никак не мог отделаться от мысли. Откуда в Москве в 21 веке появились неандертальцы? И никакой ошибки быть не могло, ведь неандерталец признался, что он неандерталец. «Паша, не забывай, что ты меня смотришь!» Попросил его компьютер. «Отстань!» Сказал Пашка, но снова стал смотреть на экран. Там показывали тундру, где паслись северные олени, точно такие же, какие пасутся там сегодня. Но тут компьютер, чтобы развлечь Пашку, изобразил его рядом с оленем. Для масштаба. Олень оказался маленьким, чуть больше овчарки. Пашка на экране стал гладить оленя, потом почесал его между рогами, а Пашка в комнате сказал: «Прекрати этот детский сад. Мы занимаемся наукой». Компьютер промолчал, но изображение Пашки с экрана исчезло. Пашка увидел еще некоторых животных тундры. Вот возле края ледника пасутся мускусные быки, у них шерсть свисает до земли. Вот промчались козы, тоже защищенные от морозов длинной шерстью. Это был зимний мир. Все знали о холодах и старались к ним приготовиться. Только у человека уже не было шерсти, поэтому ему приходилось прятаться в пещерах и разводить костры. Затем глаз камеры переместился в лес, осенний, холодный, дождливый, потому что конец ледника был отсюда недалеко. В том лесу росли обычные деревья, березки, осины, елки, не очень высокие, чахлые. На земле мох. И вот тут Пашка впервые увидел одного из хозяев этого леса, пещерного медведя. Почти черный, с длинной шерстью, которая на холке стояла дыбом. Он был похож на обыкновенного,
только одетого в очень теплую шубу, Мишку, у которого, однако, морда оказалась куда злее и зубастее, чем у бурого собрата. Медведь стоял на берегу лесной речки и смотрел с интересом, как гигантские, размером с бегемотов, бобры строят плотину. Может, медведь хотел порыбачить, но бобры попросили его не мутить воду. Из леса выглянул волк, но медведь рявкнул на него, и волк убрался во свояси. И тут Пашка увидел животное, которого раньше ему видеть вроде бы не приходилось. И только когда компьютер объяснил, что это первобытный ленивец, может быть, даже один из последних ленивцев, живших когда-то на территории нашей страны, Пашка догадался, что видел в зоопарке его небольшого современного собрата. Головка у ленивца была маленькая, похожая на головку младенца. Шерсть бесконечной длины свисала, как зеленоватые водоросли. Лапы были огромными, когтистыми, хотя когти ленивцу, который питается листвой, нужны только, чтобы удерживаться на деревьях. Медленно, медленно, словно во сне, ленивец спускался с дерева. И вдруг замер. Пашка понял, почему. На берег реки вышел хозяин тех мест, саблезубый тигр, самый страшный хищник ледникового периода. Конечно, саблезубый тигр принадлежал к кошачьей породе, но Пашке не хотелось обижать кошек и тигров. Чудовище походило на тигров только своими черными и желтыми полосами. В остальном это была страшная машина, готовая убить любого, кто станет у нее на пути. Даже когда его пасть была закрыта, из нее торчали желтоватые кинжалы-клыки. А уж заглядывать в его беспощадные желтые глаза никому не хотелось. Не заметив тигра, к реке вышел благородный олень. Пашка даже ахнул, увидев такую красоту. От копыт до конца рогов олень достигал 3 метров и по росту мог сравниться с мамонтом. Но главное — рога. Такие могучие, ветвистые и раскидистые, что было даже странно, как олень удерживает их на голове. Компьютер объяснил Пашке, что в размахе рога достигают 4 метров. Тигр медленно повернул голову, посмотрел на оленя, и когда тот спустился к воде, присел, прижался к земле, лишь кончик хвоста отбивал бесшумно дробь по траве. Остальные звери, даже медведь и мамонт, в ужасе замерли. Тигр распрямился, как пружина, и взлетел в воздух. Всем весом своего тела он словно пушечное ядро ударил по оленю, и тот, от неожиданности не удержавшись на ногах, упал в воду. Это его и погубило, потому что, пока олень пытался выбраться на берег, чтобы встретить нападавшего рогами, тигр перегрыз ему горло. Зрелище было таким страшным, что все звери
разбежались, а бобры нырнули в воду.
Пашка выключил экран.
Хоть он был ученым и ничего не боялся, есть вещи, на которые даже ученому смотреть не хочется. Прежде, чем отправиться в Институт времени, Пашка прокрутил на экране кадры про птиц и насекомых ледникового периода. Среди них встречались гиганты, пауки и скорпионы. Но компьютер сказал, что они скоро вымрут, так как остались от прежних, более теплых и влажных времен. Это Пашку не утешило, потому что ему-то положено отправляться во времена, где они еще не вымерли. В заключение компьютер честно предупредил, что самый страшный зверь в ледниковом периоде – это комар-мошка-гнус. Их там тучи. Правда, если Пашка попадет в лес осенью, комаров будет меньше, потому что они совершенно не выносят заморозков. «И все-таки попроси в институте», — посоветовал компьютер, «чтобы тебя окунули в антикомариный раствор, как Иванушку в кипящий котел, и ты выйдешь из него добрым молодцем». Пошутив так, компьютер расхохотался. Хохотал он беззвучно, подмигивая лампочками. «Спасибо», — сказал Пашка, который не очень любил, когда компьютеры шутят. Компьютеры знают, что шутить надо, что все люди умеют это делать, значит, и компьютера надо уметь шутить. Но хотя они давно обошли людей и не только считают, но и думают быстрее самого умного человека, до чувств они не добрались. Чувства остались только для людей. И как ни стараются компьютеры приблизиться к людям по этой части, пока им это не удается.